Цифровой университет. Аудиожурнал об информационных технологиях механико-математического факультета.
Здравствуйте, господа студенты, сотрудники и преподаватели Пермского государственного национального исследовательского университета. Мы продолжаем передачи аудиожурнала «Цифровой университет». Недавно лаборатории радиобиологии естественно-научного института исполнилось 50 лет. Поэтому сегодняшняя передача называется «Полвека лаборатории радиобиологии естественно-научного института». Мы встречаемся с заведующим лабораторией, профессором, доктором биологических наук Борисом Викторовичем Тестовым.
Здравствуйте, господа студенты.
Борис Викторович, скажите, пожалуйста, для чего была создана лаборатория радиобиологии и в чем ее основные цели и задачи?
Лаборатория радиобиологии была создана в 1961 году супругами Николаем Александровичем и Еленой Лазаревной Измажеровыми с целью поиска и разработки радиопротекторов. Радиопротекторы – это вещества, защищающие организм от действия радиоактивных излучений. И это были люди, которые работали некоторое время с Тимофеевым Рисовским и хорошо понимали, как важно защитить человека от действия радиоактивного излучения. Проблема поиска радиопротекторов была очень важна для страны, обладающей ядерным оружием и стоящей во главе социалистического лагеря. Эта проблема финансово хорошо поддерживалась военно-промышленным комплексом, и лаборатория могла иметь большой штат и уникальные приборы для исследования. В штате лаборатории были химики, они должны были синтезировать новые радиопротекторы, биологи, которые испытывали действие радиопротекторов на лабораторных животных. А из животных были мыши, крысы, кролики, морские свинки. А физики проводили расчеты для получения протекторов с заданными свойствами. Лаборатория быстро установила контакт со всеми ведущими учеными страны, проводившие исследования в том же направлении, и сотрудники часто могли быть в командировках, активно посещали конференции и совещания, многие посещали ведущие учреждения в Москве и Ленинграде и изучали передовой опыт ведущих лабораторий страны. В общем, достаточно активно работала лаборатория.
Борис Викторович, расскажите, пожалуйста, кратко об основных вехах существования лаборатории.
Да, ну, во-первых, для лаборатории с животными нужен был виварий. Сначала это был пристрой к корпусу номер 5. Вы можете его видеть, если обойдете корпус. В 1975 году виварий переехал в двухэтажное здание по адресу Дзержинская, 4. Это детская больница. Сейчас она как раз ремонтируется, реставрируется. Лаборатория закупила германское оборудование для вивария, на котором мы работаем до сих пор. Хорошее оборудование. В виварии содержались мыши, крысы, кролики. Облучение проводили на небольшой облучательной установке, рассчитанной вначале на 5 мышей и одну крысу, или одну крысу вернее. В 1986 году лаборатория закупила исследовательскую гамма-установку ИГУР, один отечественного производства, которая могла создавать дозу до 100 рентген в минуту. Это очень приличная доза. В то время лаборатория насчитывала от 20 до 24 сотрудников, которые активно работали, не считаясь со временем.
Борис Викторович, какие, на ваш взгляд, наиболее значимые научные исследования проводились сотрудниками лаборатории за время ее существования?
Ну, в лаборатории в это время были созданы несколько радиопротекторов. Это производные аротовой кислоты, селеносодержащие и другие препараты. Эти препараты прошли испытания на животных в нашей лаборатории, а затем были переданы для исследования в специализированные лаборатории. Супругами Измажеровыми была разработана оригинальная донорно-акцепторная теория действия радиоактивных веществ на организм. И эта теория, наряду с другими теориями, применялась учеными страны для объяснения механизма действия радиации на организм.
Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, дала лаборатория Пермскому государственному университету?
Ну, во-первых, она дала очень большую известность. Наши радиобиологи проводили школы, на которые съезжались ученые всего Советского Союза. Дружный коллектив лаборатории пользовался заслуженной любовью и высокой репутацией у самых известных радиобиологов СССР. Школы-семинары проводились в 1977, в 1980, в 1983, в 1988 годах. На эти школы приезжало очень много народа, включая самых крупных радиобиологов. В работе школ участвовали радиобиологи из Москвы, Ленинграда, Томска, Челябинска, Свердловска, Киева, Минска. Я сам в работах школ не участвовал, но слышал от моих коллег в Сыктывкаре самые лестные отзывы о высоком уровне школ, очень хорошем коллективе пермских радиобиологов. Доклады и лекции участников школ-семинаров были опубликованы в 7 сборниках.
Борис Викторович, расскажите, пожалуйста, о наиболее ярких ученых, работающих или работавших когда-то в лаборатории. И где сейчас трудятся бывшие сотрудники лаборатории?
В лаборатории были защищены одна докторская и несколько кандидатских диссертаций. Однако в 90-е годы финансирование направления резко снизилось. Ну, потому что военный комплекс у нас немножко разрушился, и в связи с этим люди из лаборатории стали уходить, поскольку финансирование стало слабое. Супруги из Мажеры в 92-м году уехали в Израиль, некоторые сотрудники в Америку, молодежь ушла в бизнес, большинство людей перестало заниматься этой проблемой. Из работавших в лаборатории людей можно отметить Трапезникова Александра Викторовича и Веру Николаевну, которые сейчас возглавляют отдел континентальной экологии в Институте экологии УРОРАН. Мы с ними поддерживаем постоянно теплые дружеские отношения. Пермские радиобиологи принимали участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. 5 человек, работавших, получили удостоверение ликвидатора Чернобыльской аварии.
Расскажите, пожалуйста, о себе.
Я пришел в лабораторию радиобиологии в 1991 году. До этого я, после окончания педагогического института и службы в армии, работал в отделе радиоэкологии Института биологии КОМИ-филиала УРОРАН, это в городе Сыктывкаре. Отдел радиоэкологии занимался изучением влияния радиоактивности на животных и растения, которые обитали на радиоактивных участках. А радиоактивные участки образовались на месте промысловой добычи радия. В КОМИ-СССР в 30-е годы прошлого века велись поиски нефти, это в районе Ухты. Однако при бурении нефтяных скважин обнаружились попутные воды, содержавшие большое количество радия. Из этих вод добывали первый советский радий. Радиоактивную воду наливали в большие деревянные чаны, насыпали сорбенты, на которые высаживали радий, затем воду из чанов сливали на землю, выгребали сорбент, на который был высажен радий, и пускали радий или сорбент в переработку. Радиоактивной водой, которая выливалась, была загрязнена обширная территория. Работали на этом производстве в основном заключенные, поэтому на это не особенно обращали внимание, на действие на человека. После снижения содержания радия в воде производство было закрыто, но остались большие площади, загрязненные радием. Нашей задачей было изучение влияния радиоактивности на растения и животных, обитавших на этой территории. Подобные радиоактивные участки возникли после радиационной аварии в Чернобыле, и нам, наряду с другими организациями, предложили принять участие в изучении последствий крупной аварии на Чернобыльской АЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, Чернобыльская авария, это разрушение 26 апреля 1986 года 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер. Реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. Борис Викторович, вы были в числе ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Расскажите, пожалуйста, о том, как жили и работали ликвидаторы.
Я в составе экспедиционного отряда прибыл в Чернобыль в сентябре 1986 года, через несколько месяцев после аварии. В это время там была огромная масса народа, в основном мужчины, которые были заняты на разных работах. Все они жили либо в Чернобыле, либо в близлежащих опустевших селениях. Утром по трассе на атомную электростанцию и город Припять двигался непрерывный караван различных машин, растягивающийся на 12 километров. В аварийной зоне аварии работало ежедневно 30-40 тысяч партизан, так называли молодых ребят, призванных через военкоматы. Вначале женщин в Чернобыль не пускали, и это было основной проблемой у молодых, полных сил ликвидаторов. В Чернобыле был сухой закон, поэтому каких-то шумных инцидентов мы не наблюдали. Рабочие вахты были продолжительностью 2 недели, после чего вахтовики уезжали домой. Везде был налажен четкий дозиметрический контроль, чтобы облучение людей не выходило за пределы нормы. Питались все в столовых, где был очень широкий разнообразный ассортимент блюд. По вечерам в основном смотрели телевизор, хотя были и концерты, которые ставили известные артисты, в том числе Алла Пугачева. Особым спросом пользовались бани, в которые можно было попасть только по записи. Но условия работы были достаточно жесткими. Саркофаг строили днем и ночью. Я видел, как молодые ребята в 2 робах, одетых одна на другую, работали при 30-градусной жаре на земляных работах. Таков был порядок. Однако при таком перегреве даже небольшие дозы облучения могли привести к серьезным биологическим повреждениям.
Вы, как ученые, оказались в рядах ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Расскажите, пожалуйста, лично о вашей работе на АЭС.
Наша задача, как ученых, состояла в том, чтобы отобрать образцы растений, животных, пробы почвы на загрязненной радионуклидами территории и оценить ущерб, нанесенный природе радиоактивным загрязнением. Мы нашли несколько одинаковых по экологии участков с различной степенью загрязнения и начали их всесторонне исследовать. Лично я занимался изучением численности и видового состава мышевидных грызунов, обитавших на участке с различным радиационным загрязнением. На участках мы проводили изучение популяции мышевидных грызунов на протяжении 5 лет, используя методы, наработанные нами на протяжении более ранних исследований. Опыт у нас достаточно был большой. В нашей группе были морфологи, гистологи, генетики, которые готовили препараты различных органов животных. Мы пытались выявить различные поражения в организме. Морфологические нарушения на растениях выявлялись очень часто и очень четко, особенно на хвойных, сосне и ели, но на грызунах они почти не проявлялись. Связано это было, по-видимому, с тем, что животные сразу после аварии могли мигрировать на менее загрязненную территорию. И если, значит, погибшие, то есть высохшие кусты и сосны были четко видны, то погибших животных мы почти не видели.
Расскажите, пожалуйста, как были организованы исследования ученых Советского Союза, участвовавших в ликвидации аварии?
Если говорить о научных исследованиях в целом, то у ученых не было единого плана проведения научных работ, и огромное количество средств, отпущенных на исследования в Чернобыле, было израсходовано впустую. Несколько раз штаб, который руководил работами по ликвидации аварии, ну, научными работами, собирал планы работ ученых, однако никакой координации работ ученых из разных организаций не было проведено. Хотя впоследствии некоторые исследователи, имевшие большой опыт работы, через несколько лет написали хорошие научные работы по результатам исследования в Чернобыле. Хочется поделиться впечатлениями о последствиях аварии в Чернобыле. Мне приходилось бывать во многих опустевших деревнях, покинутых жителями во время принудительного выселения, и меня всегда поражало несоответствие между той опасностью, которую давали дозиметрические приборы, ну, были большие показания, и той умиротворенностью и покоем, который исходил из природы. буйная растительность, великолепные цветы в заброшенных двориках, крупные яблоки в садах и клубника на грядках свидетельствовали о безмятежном покое в растительном мире. Все было отлично. Конечно, на самом грязном радиоактивном участке местечки Янов, там, где была станция, стояли рыжие погибшие сосны, но и они не могли испортить впечатление цветущей жизни в условиях сильного радиоактивного загрязнения. И у меня вскоре зародились сомнения относительно правильности интерпретации всего происходящего. Впоследствии я понял, что мы несколько неправильно интерпретируем события. В Чернобыле случился пожар, радиоактивный ожог, от которого природа быстро оправилась и продолжает успешно жить по своим законам. Мы же, люди, предполагаем, что в результате Чернобыльской аварии произошел огромный катаклизм, который должен отразиться на всем. Мы ищем какие-то серьезные последствия, а их вроде и нет. В настоящее время мы в лаборатории работаем над проблемой безопасности работ с радиоактивными веществами. В Чернобыле, да и на атомных электростанциях, проблему защиты решают, запаковывая людей в пневмокостюмы, чтобы на кожу людей не попали радионуклиды. В Чернобыле я наблюдал, как люди, призванные через военкомат, при 30-градусной жаре работали на земляных работах. Говорил уже, что при таких условиях от перегрузки могли погибнуть люди. И вот чтобы этого дальше не случилось, мы считаем, что надо проводить работу в этом направлении. И тогда работа с людей с радиоактивностью станет безопасной.
Не так давно от онкологического заболевания умер сотрудник нашего университета, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, мой близкий друг Шилов Анатолий Николаевич. За год до своей смерти Анатолий Николаевич говорил мне, что из его роты первого эшелона ликвидаторов аварии осталось живых только 3 человека. Существует музыкальная композиция под названием «Чернобыль». По-моему, это музыкальное произведение очень хорошо отражает весь психологизм борьбы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с невидимой смертью, радиацией. Хорошо отражает эта музыка и последствия аварии. Трансляцию произведения «Чернобыль» мы посвящаем всем ликвидаторам Чернобыльской аварии из нашего университета, умершим и живым. Борис Викторович, расскажите, пожалуйста, о том, чем сейчас живет лаборатория радиобиологии.
В настоящее время лаборатория радиобиологии продолжает исследования по изучению действия радиоактивных излучений на организм. Эти работы очень актуальны. Наши исследования ведутся в 3 из 8 приоритетных направлений, озвученных президентом. Однако руководство ИНИ считает эту проблему неактуальной и собирается закрывать деятельность нашей лаборатории. Я считаю, что директор ИНИ несколько не выполняет указ президента о финансировании приоритетных направлений, поэтому мы остались без финансирования, а в лаборатории, кроме меня, работают только 2 инженера.
Расскажите, пожалуйста, о научных планах сотрудников лаборатории.
Значит, у нас нет научных сотрудников, поскольку при таком финансировании научный сотрудник просто не может существовать. Состав лаборатории – это я и 2 инженера. При таком финансировании, как у нас, фундаментальной работой могут заниматься только пенсионеры. Мы читаем курс радиоэкологии, проводим лабораторные работы со студентами биологического и географического факультетов. Научное направление, которое мы успешно разрабатываем, это создание принципиально новой теории действия радиации на организм. Эта теория позволит искоренить радиофобию среди населения перед радиацией и расширить сферу применения радиационного облучения для улучшения здоровья населения страны, позволит оптимизировать работы по реабилитации загрязненных территорий.
Борис Викторович, что бы вы хотели сделать для успешной работы лаборатории?
Для успешной работы лаборатории нам нужен источник ионизирующего излучения, гамма-излучатель или рентгеновский аппарат, поскольку старый источник уже захоронен, вышел срок годности, как говорится. Ну и, естественно, финансовые средства. Необходимо понимать, что финансирование такой тематики не будет делать никто, кроме государства. Поэтому эти исследования входят в число приоритетных. И меня несколько удивляет недальновидность руководства нашего ИНИ, которое отказывается от решения этих проблем, вместо того, чтобы быть лидером при их решении.
Борис Викторович, благодарим вас за интервью аудиожурналу «Цифровой университет».
Спасибо большое, что вы мне дали выступить в память нашего 50-летия нашей лаборатории.
Благодарим всех слушателей за внимание. Вел передачу профессор механико-математического факультета Пенский.
Цифровой университет. Информационные технологии в единицах, нулях и каждому понятных словах.